Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Як завжди у цій порі програма «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим. Я Іваницький Сергій, власне, вітаю отця Якова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава вовіки.
Отец, рад общению с вами. Мы анонсировали, что сегодня будем говорить о блуде, да, вот как о грехе церкви за историю. Но не только о блуде таком, каком мы вот сейчас думаем, да, но и о блуде отступничества от Божьего, поскольку в Ветхом Завете часто можно прочесть, что именно это имеет в виду Бог Яхве. Там, кажется, он и называет так конкретно Израиль, да, как блудница. В чем выражалось, отче, вот это вот блудничество Израиля, в первую очередь?
Мне кажется, здесь есть несколько слоев, и, мне, в общем, грехи церкви, они не существуют отдельно от грехов членов церкви, в этом все интересно. Так вот, когда в Ветхом Завете, да и не только в Ветхом, речь идет о том, что Израиль прелюбодействует и изменяет Богу и готов отдаться чужеземцам и другим богам, то первый слой – это чистая политика. Это сегодня мы разделяем политику и веру. Вот. А для пророков 8-го, 7-го, 6-го столетий это все было едино, потому что речь шла о сохранении самой страны. Израиль терпит поражение, его жителей уводят в вавилонский плен, страна исчезает. И как этому противостоять? С кем заключить союз? Давайте заключим союз с одной языческой страной против другой. И мы оказываемся в ловушке. Я бы сравнил это, прошу прощения, с ситуацией руины 17 века, когда рождающееся украинское государство вынуждено было искать союза, ну вот выбирать из четырех государств. Швеция, Польша, Россия и Турция. И любой выбор был неудачный в этом драме украинской истории 17 века. Представьте себе, что украинское духовенство 17 века стало бы говорить, что ни с кем нельзя заключать союз, надо пытаться добиться всего собственными силами. Таких ведь не было. Я думаю, бы высмеяли. И политики вели себя вот так вот. Не помогло. То же самое в Древнем Израиле. Политический союз со страной, которая исповедует религию чужую, это преступление религиозное, а не политическое. Это одно. Но под этим, я прошу прощения, перекину мостик к сегодняшней жизни. Ведь в чем кошмар распутства? Я бы даже сказал, что распутство мне нравится больше, чем прелюбодеяние или блуд, термин. В чем его кошмар? Это нарушение прежде всего второй заповеди – «не сотвори себе кумира». Когда евреи, пророки издевались над идолами соседних народов, почему? Они же понимали, что ассирийцы, египтяне поклоняются не статуям, которые высятся, а каким-то высшим силам за этими статуями, скрываемыми. Статуя – это только символ. И тем не менее они говорили, а что вы скажете, когда вас на суде попросят оживить эти статуи? Они же не смогут ходить. Вы производите мертвечину. И мне кажется, что в распутстве, вот в сексуальных искушениях, самое страшное, что мы другого человека превращаем в мертвеца. Любое распутство – это разновидность некрофилии. То есть мы глядим на тело человека, на его телесную…
Как интересно, вот потрясающе.
Вы любите некрофилию?
Нет, я имею в виду, что интересная мысль, да. Не дай бог.
Это наблюдение за жизнью. Потому что, когда идешь и смотришь на глянцевые обложки, ну, там, порнографических журналов в Москве сейчас так не продают, но есть там журналы какие-то, типа «Максим», кажется, или что-то, «Медведь». В общем, голые женские тела, и не только женские, они бросаются в глаза. Никто с этим не собирается бороться. Но ведь это что? Это же расчеловечение человека. Когда накатывает сексуальное искушение, то ты и сам себя, и любимого человека, и там проститутку, ты из мира живых оказываешься в мире резиновых кукол. И это кошмар, но ты вот не можешь вырваться из этого кошмара. Ты как бы вампир, ты высасываешь кровь, и тебя интересует мир безжизненный, ты в нем живешь. Но это и в политике бывает, и в религии, и еще раз скажу, конечно, в, ну как, в сексуальной, в интимной жизни.
Отец, я правильно, ну так вот в голове это все свел, что в принципе вот этот грех блуда, да, ну который мы видим в Старом Завете, имеется в виду тот, которым грешил там Израиль, отступничество от Бога, в нем в первую очередь, ну, виден такой политический характер, да, вот в этом акцент, да, когда и его можно, ну, в принципе, сравнить с тем блудом, ну, обычным человеческим.
Да, конечно. Да, но, то есть в этом, вы понимаете, мы никогда, я думаю, что для того, чтобы понять вот в объеме Евангелие, Новый Завет, надо как раз держать в уме это сравнение Израиля с неверной женой, с неверной невестой, потому что иначе мы не поймем, почему Господь Иисус так часто употребляет образы невесты по отношению к нам, к людям, которых Он пришел спасти. Это именно в контексте вот того пророческого обличения Израиля. И тогда чем нов Новый Завет? Понятно, что Завет один, а та новизна, которая есть, это новизна вовсе в противопоставлении Ветхому Завету. Это новизна в противопоставлении мироощущения замкнутого, мироощущения, которое любит за счет отсечения кого-то. Этих я люблю, потому что я тех ненавижу, а этих я люблю. Это традиционная человеческая психология, и Бог с ней не спорит. Он сперва приходит к людям и говорит: вот давай, ты люби меня, я буду любить тебя, и мы вместе будем ненавидеть всяких там вавилонян. А Новый Завет, заповедь новую даю вам, это заповедь любви, открытой ко всем. Господь хочет всем спастись и в разум истины прийти. То есть невеста Христова, в которую не входит все человечество, она уже чуть-чуть хромоножка, она уже чуть-чуть не та. Меняется само представление о любви и Бога к нам, и нам к Богу. Мы любим Бога не за счет ненависти к другим, а мы тогда любим Бога, открывшегося во Христе, когда мы любим всех.
А, отец, а можно такой вопрос? Вот смотрите, невеста-блудница, а выходит, у невесты выбора нету, да? Ну, раз блудница, ну, если бы был выбор, значит, не была блудница. Если выбора нет, то есть муж однозначно, то есть только Иисус или там Бог, то значит, выбора как бы нету, да? Вот так вот мы должны на это смотреть.
Не знаю, должны ли. Но я деликатно, осторожно спрошу, а что у невесты или у жениха, я лишён гендерных предрассудков, у них есть выбор?
Нет, ну в том плане, что только выбор в том плане, что только для Иисуса вот эта вот невеста была создана, вот в этом плане. Понимаете, то есть специально рождён определённый народ, вот тот же израильский, который был только для Иисуса. То есть выбора у него как бы не было в этом плане, да.
Я понял.
Да.
Нет, тогда все. Это же не... Для чего выбран выбранный народ? Для чего избран избранный народ? Как мы выбираем, ну, в идеале, президента? Не для того, чтобы он служил тем, кто его избрал. Ну, в любой стране, не бывает таких стран почти, где президенты выбирают единогласно. Ну, вот Путина, я слышал, там в Чечне, в Татарстане выбрали 103% населения, но это скорее сверхъестественное чудо, чем нормальный порядок вещей. Я не ставлю под сомнение результаты выборов, потому что, ну, чудо, оно есть чудо. Так вот, когда выбирают президента, его выбирают, чтобы он служил всему народу. Когда Бог выбирает Израиль, Он выбирает его для служения всему человечеству, для того, чтобы откровение Божие распространялось отсюда. Если я зажигаю свечу и вхожу в темную комнату, где куча людей, эту свечу я зажигаю не для себя, а для тех людей, которые в комнате. Избранничество – это служение. Это Господь щелкнул выключателем, я свечу, Но я не светлячок, я человек. Светлячок светит для себя. Какие-то у него там внутренние биологические процессы. Но человек светит и любит для других. И это относится, кстати, и к мужу, и жене, к невесте и жениху. Бывает эгоизм супругов. Это тоже разновидность прелюбодеяния и распутства. Ее описывал Лев Толстой в «Войне и мире». У него есть такие супруги Берг. Карикатура. Очень ядовитая, но, к сожалению, справедливая супружеская пара, живущая только для себя. Вот. И это страшное преступление. И если бы избранный народ жил только для себя, то это было бы нарушение самого избранничества Божия.
А когда начинает явно видно быть, что невеста начинает блудить? Вот если мы откроем Библию.
Вы знаете, вообще, вот я прошу прощения, что я поднимаю язык на священное писание, но надо помнить, оно сочинялось, все-таки писалось в патриархальном обществе. Если бы Господь открывал себя амазонкам, он бы, наверное, говорил о себе как о невесте, а у нас как о женихах. Вот. И я бы сказал, что вот по моему личному опыту для меня актуальнее слова Спасителя насчет «не гляди на женщину с вожделением». Потому что реально я был женихом, я хорошо знаю все проблемы жениховства, а с невестой у меня, как у Левина, в «Анне Карениной», я как-то на свою невесту и жену гляжу, в общем, с благоговением. И я не думаю, что она способна на кого-то посмотреть, кроме меня. А вот про себя я знаю, что я, сукин сын, способен. Даже сейчас, с седой уже головой и бородой. Вот, мне кажется поэтому, что, ну, собственно, таково Священное Писание. Израиль называется невестой. Но грехи Израиль совершает, извините меня, в основном через мужскую половину свою. Цари Израиля в основном, они грешат, будучи мужчинами. Есть Иезавель, но это скорее исключение. Вот. Поэтому измена Богу начинается больше в мужских сердцах. Но здесь я должен сделать одно неприятное для женщин примечание. У Ивана Андреевича Крылова, великого российского баснописца, есть в старом виде такая поговорка: «Ночная кукука дневную перекукует». Речь идет о том, что живет мужчина дневной, вот, и он там присяги приносит, деньги зарабатывает, то все. Вот. Но жена, которая, казалось бы, невидимая, серенькая, где-то в паранже на кухне, и мужик у нее реально марионетка. Поэтому за каждым мужчиной, который совершает преступление, часто стоит женщина. Ну, как вот леди Макбет Мценского уезда. В этом смысле муж и жена действительно неразделимы. И так вот, если по совести, то сажать надо не только мужика, который украл, но и его жену, ради которой он украл, и которая его вдохновила. Но это шутка. Но надо помнить, что грехи совершаются любящими друг друга людьми, к сожалению, вместе.
Ладно, а как-то по-другому поставлю в этом плане вопрос. Мне кажется, от этого вы чуть-чуть-то как-то ушли. Смотрите, ну, если мы почитаем пророков больших, да, то они, мне кажется, выражались как-то антропоморфически, да, называя Израиль вот именно блудницей, да. Вот мне интересно, вот в этом контексте, если взять пророков именно, после каких событий, да, вот конкретно взятых, вот что называется, вызрело идентифицировать именно израильский народ как блудницу. Вот, это была реакция наиболее такая четкая по отношению к тому, что делалось, да, что такое пророки видели, что это можно было сравнить только с блудницами, ну, кроме политических расприй.
Нет, а кроме политических ничего.
Ничего
а что,
вообще.
Все, конечно. Во всем случае, для пророков, вот именно для больших пророков, для великих пророков, это на первом месте. Вот Иеремия как раз обличал царей, а не частных граждан. Вот, поэтому, ну как. А вот что, вы понимаете, как ни странно, мы практически не найдем в Ветхом Завете обличений, которые так характерны для христианской литературы, обличений в супружеской неверности, в каких-то грехах и так далее. Есть призывы в книгах премудрости и поучений. Вот, но чтобы обличений, ну, 50-й псалом, он же 51-й, вот, он же ведь прежде всего обличает именно царя. То есть грех Давида, который ради любимой женщины, он же искренне ее любил, совершил предательство, послав ее мужа на верную смерть, это грех какой, личный или политический? Я должен напомнить...
Личный, который перешел в плащину политического.
Да как вам сказать? Мне скорее нравится вот что. В России 16-17 века, я думаю, что, кстати, наверное, так и в Украине, это вы мне сейчас скажите, когда мужа и жену, даже если это какой-нибудь крестьянский парень, там, 15 лет, которого выдали за крестьянскую же девочку 12 лет, что бывало сплошь и рядом, вот, но они вот до свадьбы ребята, а после свадьбы государь и государыня. Отсюда, собственно, русские выражения господин и госпожа, милостивый государь и милостивый государыня. Но что это означает? Это означает, что их мирок вот этих подростков, он уже самостоятельное государство. О чем таинство венчания? Это венец, венок, это же корона, точнее царская корона, это всего-навсего обычный венок свадебный, который задержался на голове. Ну, так же и в польском языке пан, пани, а государство, как называется, панство.
Угу.
Вот. А в украинском как, ближе к русскому или к польскому варианту?
Ну, панство у нас точно, у нас є громада. Вот так.
Громада.
Громадяни, да.
Громадяни. Вот. Но это скорее граждане. Вот. Но во всяком случае, ну что ж, мы все Гоголь не читали. И в Украине точно так же, как и в любой другой стране, есть нормальное сознание, что именно семья, ну хорошо, давайте от противоположного, аморальное сознание, оно выражено в ленинском лозунге «Семья – ячейка общества». Это антихристовые заявочки. Семья – это и есть общество. Адам и Ева – это уже полноценное государство, общество и все. Государство – это ячейка семьи. Нормальная страна, хоть там Америка, хоть Бангладеш – это там, где государственные деятели служат семье, а не наоборот. И трагизм революции Октябрьской, трагедия социализма, ленинизма именно в том, что она это перевернула. И из-за этого, ну, в России точно, но я подозреваю, что и в Украине, насколько я вот знаю, это все еще эхо вот этого переворачивания наизнанку, когда человек может ради государства пойти на преступление против своей семьи. Когда рознь между людьми начинается именно в семье, потому что у человека центр тяжести вне семьи.
Отец, давайте, чтобы привести в порядок некоторые мысли, сейчас о вашем тезке поговорим, Якове библейском. А зараз я слухачам скажу, що у вас також є можливість з цього приводу ставити свої запитання або ж текстово в Skype, Facebook і ВКонтакт, або ж телефонуючи до нас на прямий ефір 044-577-56-45 або ж 46 і 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Отец, все мы помним эту историю, когда мать Якова как бы отправила его взять себе в жены одну из дочерей Лавана. Он уходит туда, но тут одна интересная деталь. Лаван также верил в язычнических богов, а, скажем так, ну, Яков, ну, у него была чуть-чуть другая вера. Поясните этот момент, почему, ну, каким-то образом Бог не отвратил его от того, чтобы заключить союз, ну, с женщиной, которая исповедовала одну и ту же самую веру. То есть тут как-то так непонятно.
Чу, слышу голос Рима-католика.
Да уже год, как слышите.
Но вот сейчас я слышу голос такого вот отчетливого Рима-католичества. Потому что должен сказать, что как раз вот, ну, я не знаю, во всяком случае, вот той православной традиции, в которой я вырос, которую я знаю, брак с иноверцем или даже с неверующим никогда не был большой проблемой. Если говорить о государственных деятелях, там, великих князьях, царях, тут проблемы были, И, в принципе, брак с иноверцем запрещался, из-за чего там в XVII веке, в конце концов, были большие проблемы, потому что попытка женить там датского королевича на русской царевне провалилась, вот, и так далее. Но это уже была эпоха религиозного размежевания, XVII век. Но, в принципе, я вот, ну, как сказать, я всегда готов благословить брак, если один из супругов неверующий, если католик, протестант и православный, не вижу проблемы. И даже если один коммунист или коммунистка, все равно благословлю. Но, может быть, не буду венчать, хотя почему бы и нет. Вот. Потому что любовь выше веры. По апостолу Павлу вера перестанет, когда мы предстанем перед лицом Божьим, а любовь останется. Коммунист перед лицом Божьим поймет, что его коммунизм – это… вот. А любовь его к католичке или к православной, она останется. Вот, поэтому вот как-то так вот поосторожнее. Что до древних евреев? Именно тех вот древних, которые описаны в Пятикнижии, особенно в преданиях о праотцах. Там вообще ведь история какая? Мы знаем, что когда Ревекка и Иаков бежали от Лавана, то Ревекка взяла идолов своего отца. Ну, надо понимать, что большие огромные статуи, там Астарты или Ваала, они стояли в больших храмах. В Святой Земле археологи часто находят золотых тельцов, но какие это золотые тельцы? Они размером там сантиметров 10 в длину, сделаны они были из дерева и обиты позолоченной медью. То есть это позолоченные тельцы. В общем, больше похоже на детские игрушки. Дерево обычно склевает, остается вот эта вот фольга, довольно тонкая, чтобы сэкономить. И Ревекка каких-то идолов Лавана она с собой взяла. Там целая анекдотическая история, как Лаван их догоняет, ищет. Вот Ревекка сидит, значит, сокрушается, говорит, знать ничего не знаю. Вот, и говорит, я не могу подняться, у меня месячные. И сидит... Юмор в том, что размесячные, значит, эти идолы, забрызганные ее кровью, значит, они нечистые. Это фельетон, высмеивающий языческих богов. Но то, что сама она все-таки идолов берет, у писателя сомнений не вызывает. И мы знаем, что реально, ну, практически евреи в бытовой жизни прибегали к божествам, к башкам других соседей. Не прочь были. Пророки... В принципе, это сильно не обличают. Гнев больших пророков вызывал царь Манассия, который в храмах ставил изображения, огромные изображения языческих богов. Пока это у себя дома, это еще полбеды. А вот настоящая беда тут. И мы здесь видим духовное развитие Израиля. Его первая стадия – это вера в то, что Бог Яхве – это самый главный и самый сильный Бог. Это Бог Израиля. Но эта вера не включала в себя атеизма по отношению к чужим богам. Они тоже существуют, им можно поклоняться, но это преступление не потому, что они не существуют, а потому, что они враги Яхве, а не враги других народов. Это самая низшая стадия откровения, которая потом растет и приводит людей к пониманию того, что боги других народов – фикция. Вот. Я бы даже опять это сравнил с сексуальным развитием человека – потому что вот по мере нашего созревания в любви оно начинается с материализма, когда нам кажется, что ну, на низком уровне, что любимая женщина, она красивее всех других, другие тоже красивы, они тоже вызывают вожделение, но вот моя жена, вот, она вот номер один на этом конкурсе. Вот. И тогда очень трудно хранить супружескую верность. Вот. А потом ты живешь и начинаешь вдруг понимать, что дело не в том, что твоя жена красивее других. Другие тоже красивые. Если не говорить о проститутках, потому что это ужасно. Это настолько губит человека. Вот. Другие тоже красивые. Я люблю свою жену не потому, что она лучше, а потому, что она и есть моя любовь. А другие женщины, они вообще не существуют в качестве конкурентов. То есть это не то, что богиня. Они не богини. Вот моя жена – да, вот, а другие женщины – нет. Они, конечно, реальные люди, для кого-то, может быть. Вот какой-то такой вот…
Отец, ну когда просто читаем, почему я эту историю как бы затронул, когда читаем Старый Завет, ну кажется, что в глазах Бога, ну, не скажу, что противно, но как бы не очень угодно, что люди, которые предназначались, да, как служители, ему сочетались с женами язычнических богов. Вот казалось, что это тоже какой-то блуднический акт.
Вот я понял ваш вопрос. Ну, здесь легче пансер, я думаю, нанести. Хорошо известно, что в биографии в родословной Спасителя указано всего 4 женщины, по-моему, да? Вот, и все 4 женщины инородческие.
Да,
во-вторых, блудницы. И по святоотеческим толкованиям это как раз указывает, во-первых, на то, что Бог обращен ко всем народам, на то, что Бог призывает к покаянию, и что для Бога покаяние и присоединение к избранному народу и к вере истинной важнее, чем соблюдение чистоты. Вот. И еще раз скажу, идея о том, ну, вы понимаете, все общества делятся по отношению, вот в этом смысле, к браку на эндогамные и экзогамные. Иногда это доходит до жути, как у египтян, где фараоны женились только на своих сестрах. Это приводит просто к вырождению. Вот. Но есть много обществ, где можно жениться только на своих, в пределах вот нескольких племен, нескольких деревень. А вот уже деревни из соседней долины, туда не ходи. Мы знаем, что это, в общем, конечно, скорее, ну, не стоит так жить. Вот. И в Ветхом Завете мы не найдем такого вот жесткого осуждения браков с женщинами из других народов. И, в конце концов, извините, Моисей-то тоже на иноверке и на племеннице, в сущности, женаты. Это очень частая ситуация. Вот эта вера в то, что нужно жениться только на своих, она когда появляется? Ну, вот как после разрушения Иерусалима. Ты живешь в чужой стране для того, чтобы сохранить себя, свою веру, свою национальность, не ассимилироваться. Где твой якорь спасения? Это твоя семья. Вот в этих условиях женитьба только на женщине из своего круга, она становится критически важной. Так у евреев в 1-2 тысячелетии уже нашей эры формируется счет родства по женской линии. До Христа такого никогда не было, естественно. Это только с 4-5 столетия, уже позже. Вот. И формируется убеждение, что тот, кто женился или вышел замуж за нееврея, что это колоссальное преступление. Но я думаю, что это результат потери государства, потери страны. Теперь христианская позиция. Если мы, жители Небесного Иерусалима, если для нас весь мир перед престолом Божьим, если для нас нет ни эллина, ни иудея, если наша задача проповедовать Христа до концов земли, если наша вера стоит не на храме в Иерусалиме, не на точном соблюдении обрядов, обрезания или чего бы то ни было еще, то нас хранит Бог, нашу личность созидает Бог. И мы сохраняем себя не потому, что женимся или выходим замуж за людей близких взглядов, а потому что сохраняем общение с нашим Богом. Так что, ну, простейший пример, ну, можно я совсем с подручной приведу, вот сейчас пришло, недавно была годовщина гибели отца Александра Мени, 25 лет.
Да-да.
Его отец ведь был иудей, он похоронен на еврейском кладбище в Салтыковке, если я не ошибаюсь, но он не был глубоко верующим ни иудеем, ни кем, он был коммунистом, он был настоящий ассимилированный еврей, как мои предки. Его мать Елена Семеновна Мень, она была чистокровная еврейка, изумительной красоты, вот, но она не была верующей от рождения, тоже обычно ассимилированные евреи, харьковские, кстати, по происхождению, то есть украинские, как мои предки, это украинские евреи. Вот, она обратилась ко Христу уже в зрелом возрасте. Вот, и в этом смысле то, что у нее муж оставался атеистом, ей ничуть не мешало, потому что ее вера была глубокой и активной. А я думаю, что отцу Александру Мени, он сам об этом упоминал, это скорее помогло. Он видел, что такое вера. Вот мать верующая, а отец не атеист, но и не горячо верующий. Кстати, так во многих семьях. И это помогло оттенить значение веры.
Очень интересные вопросы вам приходят на Skype, отец. Вот Пани Светлана спрашивает, очень часто можно услышать истории, когда женщины выходят замуж за мусульманов, принимают мусульманство и также рожают детей, и те тоже становятся мусульманами, исповедуют ислам. Скажите, пожалуйста, можно ли таких жен в глазах Божьих, в глазах Иисуса Христа назвать блудницами? Спасибо.
В России это сейчас довольно распространено, я часто на улицах вижу, но я и по статистике знаю, что значительный процент русских женщин принимает ислам. Связано это просто с тем простым фактом, что рождаемость в мусульманских семьях высокая, и в результате просто нету русских женихов. В конце концов, у меня две внучки, и я своим зорким оком провижу, что лет через там, 15-20, вот, когда они будут искать мужей, я не думаю, что они будут искать человека с фамилией, который заканчивается на «ов» обязательно. Это будет довольно трудно. И у многих моих знакомых, и молодых, и немолодых, мужья, в общем, восточного происхождения. Ну и что? Я думаю, что назвать их блудницами нельзя. Человек не дает обета верности своей семье и своей религии, когда он рождается. Не мы определяем, родимся мы в православной семье или в исламской семье. Но если не мы это определяем, то мы не можем совершить предательство, когда мы уже в зрелом возрасте выбираем другую веру. И откуда понятие «сын завета» или «дочь завета» в Священном Писании? Когда человеку исполнялось 13 лет, если это мальчик, он должен был прочесть из Пятикнижия какой-то отрывок и тем самым показать, что он уже сознательный верующий. Мог и не прочесть, мог уйти к язычникам, предать, уйти свою семью, бросить. Предательство – это личный выбор. Мы живем в мире, в котором уже этот личный выбор важнее, чем предки. И не думаю, что здесь надо сокрушаться, потому что и само Евангелие, оно произвело вот этот переворот. Уже не кровь, а дух определяет веру человека. Поэтому тех женщинах, кстати, у меня есть и друзья-мужчины, в том числе друзья по приходу отца Александра Меня, по крайней мере, один, который стал мусульманином и довольно активным. Есть несколько, которые стали активными иудеями. Почему? Ну, вот так вот, вот они стали православными в зрелом возрасте, а потом кто-то поехал в Израиль, и там вот выбрал иудаизм, а кто-то разочаровался в православии и в поисках единого Бога стал мусульманином. Что, я буду бросать в него камни? Я буду стараться свидетельствовать им о Христе, я не буду проедать им плешь разговорами про Евангелие, но я буду надеяться, что память о том, как они были христианами, она даст себя знать. Значит, те женщины, которые стали мусульманками, кстати, не только это делают по любви, иногда это делают сознательный выбор, без того, без примеси прагматизма, что вот я обзаведусь мужем мусульманином, и мне будет хорошо. Вот. Надо, я думаю, апеллировать к тому, что у них христианский опыт есть. Значит, он оказался недостаточным. Значит, мы должны стараться так свидетельствовать о Христе, чтобы и мусульманина вот, приобщить к благодати. Я думаю, мы начинаем злиться на тех, кто сменил веру, когда чувствуем, что мы бессильны. Но а что злиться? Сила не в нас, сила в Духе Божьем.
Отец, вот очень интересные у вас мысли вообще, и это в частности. Но ведь смотрите, тогда можно сказать, что и человек, который в детстве крещен, он, ну, крещен, и это не его выбор, как бы. И он, родясь, может от этого всего дела отказаться. Ну, я не знаю, как в православной теологии, ну, а в католической печать от крещения, она, ну, не смывается, хочешь ты того или нет. И за это несут ответственность родители. То есть перекреститься там или уйти от христианства уже христианство невозможно, потому что тебя уже крестили. Другое дело, ты взаимодействуешь с этой благодатью или нет, это уже твоя приватная инициатива. То есть можно зайти как бы в какой-то определенный тупик, да, и сказать, ну и атеизм это тоже выбор определенный человека, но в псалмах Давида читаем, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Безумец. То есть как бы Бог через Давида это обличает и очень жестко ставит определенные рамки, что вот, вот Бог есть, Он объявлен тебе, и ты как бы, ну, не то что должен, но если ты не безумец, ты должен на Его благодать открыться, да, ну, если хочешь жить той жизнью, которая была для тебя предназначена. А здесь получается, что человек сам как бы кузнец своего счастья и может уйти в глупость. Да, ну, конечно, он имеет на это право, но зачем же, как говорил один литературный герой?
Вы понимаете, самые главные процессы в жизни, они вообще не зачем. И это прежде всего любовь. Кстати, вот здесь, я бы сказал, грань между отношением к любви современного и досовременного человека. Вы меня извините, но когда апостол Павел говорит, что смысл брака – рождение детей, и когда за ним это говорили многие-многие средневековые богословы, вот, но это все-таки архаика. Это все-таки локальный опыт человечества. Выдавать его за догмат веры не стоит. Любовь бесцельна, любовь бессмысленна, если только мы не называем смыслом соединение с любимым. Но это тавтология. Вот у веры, у надежды, у творчества, у всего этого есть смысл. Но высшее призвание человека, оно является смыслом в самом себе. Как и Бог есть любовь, и в этом проявление того, что Бог не для чего-то, а Бог есть Бог. Он сам в себе имеет оправдание своего бытия, если только это нужно. Значит, если тогда мы к этому переходим, к вот конкретной проблеме детей, мы должны свидетельствовать перед детьми о своей вере. Понятно. Мы можем по нашей вере крестить наших детей. Но надо понимать, что это не составляет, опять же, догмата веры. И в очень и очень многих странах, я думаю, сегодня католики часто не крестят своих детей. Тем более, что все больше смешанных браков. Это что, трагедия? Надо стараться вернуться в Средневековье, когда вот железно муж и мать, значит, одной веры, и дети идут по той же вере. Но вот у нас сегодня ведь программа о блуде.
Да.
Вот здесь есть точный аналог, даже не аналог. Вера – это часть любви. Мы хотим вернуться в цивилизацию, в которой родители определяют, кто будет мужем или женой их ребенка, как это было на протяжении веков во многих и во многих культурах. Вряд ли. Потому что это трагедия за другого человека определить, кого он будет любить всю жизнь. Это вообще безумие даже. Как можно любить? А ведь была поговорка «стерпится, слюбится». Но мы знаем, что это неверно. Вот, поэтому здесь надо быть очень осторожными. И я крещу детей, но я каждый раз понимаю, что надеяться на то, что этот ребенок, которого я крестил, вырастет христианином, это означает выдавать сверхъестественное за естественное.
Отец, я прошу прощения, смотрите, ну тогда вот что называется по Фоме Аквинскому, то есть по подходящих аргументах, да, мы читаем снова-таки псалмы, где Господь говорит снова-таки через Давида, что еще в утробе матери он знал нас и так далее и тому подобное. То есть я хочу сказать, что если Господь Бог определил для нас родиться именно в эту историческую эпоху, а не там в 20 столетиях ранее, родиться именно от этих родителей, а не там в 20 столетиях ранее, и принять именно эту веру, а не в 20 столетиях ранее, значит, согласно по замыслу Божьему, я и должен и принять эту веру, и эту страну именно в этом историческом контексте, в котором я живу. Потому что вы как историк знаете, что история не терпит сослагательных наклонений. Да? Ее надо в том контексте изучать, в котором она была, да? а не переворачивать ее на современный маневр, и тогда мы придем снова таки в тупик. То есть если крестили, там, условно говоря, в католика, если я родился, условно говоря, в Украине, условно говоря, любить должен Украину и быть католиком должен быть. И вот в этом плане контексте. Меня, конечно, интересует, как историка, как там венчали до рождения там, 20 столетий назад, но почему-то Господь меня родил сейчас, и у меня есть выбор выбирать себе жену, а не жениться на том, кого мне приведут родители сейчас, да, то есть вот так вот. И не считаете ли вы, что в этом историческом контексте все-таки измена религии, она, ну, в принципе, есть какой-то такой акт довольно специфический?
Аморальный.
Ну, может быть, да. Но вы понимаете, мне очень главное, чтобы вы меня поняли, да, то, что я имею.
Понимаю. Мы идем с вами по хрупкому льду.
Естественно.
Этот хрупкий лед в душах наших соотечественников и единоверцев. Вот. Ну, давайте я как ледокол. Во-первых, я скажу, что история не то, что терпит сослагательные наклонения, она из них и состоит.
Да?
Каждый день. Да, конечно. Я поэтому и изучаю историю, люблю историю, потому что история...
А что ж ваши коллеги говорят, что не терпят? У кого не почитай, все...
Если они так говорят, то это не мои коллеги. Вот. Это люди, которые плохо понимают суть истории. История,
Солонин потому... не ваш коллега, нет?
Солонин хороший пример. Это замечательный историк. Я с ним переписывался, в том числе там по украинским некоторым проблемам. Но он технарь. Вы понимаете?
А,
он
я понимаю, да.
Прежде всего вооружение, которое попутно, постепенно стал заниматься историей военного дела вообще и отсюда перешел уже к истории вот политической. Но изначально это человек с естественно научным взглядом на мир, где все однозначно, где выбора нет. Вот. Но историки великие 20 века, ну кто, Марк Блок, француз, вообще в основном французские историки, Джон Коллингвуд, англичанин, Тойнби. Это историки, которые изучают историю свободы. Сэр Исайя Берлин, например, тоже великий историк. История, и прежде всего священная история, это история свободы. Люди, которые описываются в Библии, это не марионетки. Бог не Карабас-Барабас, который говорит Нафанаилу: «Пыть сюда и делай то-то, делай то-то». Бог с Авраамом в сложнейших отношениях, которые лучше всего описываются терминами «любовь». Любовь, которая живая и все время что-то вот произносится, меняется и последовательно. Если совсем ближе к теме, был такой роман Рабиндраната Тагора, он назывался, по-моему, «Гор» или «Гора», но это было имя личное главного героя, который был такой индуист, член индийской партии «Национальный конгресс», националистической, которая боролась за независимость от Англии. Ну, в общем, я думаю, его аналогом можно считать многих нынешних украинских молодых людей, которые, значит, вот там оселедец, вышиванка, и жену себе найду такую же. Вот. Или русских молодых людей, которые носят рубашки с надписью «За Русь святую пасть порву» и так далее. И вдруг, где-то на сотой странице этого довольно нудного романа, главный герой от матери умирающей узнает, что его отец англичанин. И для него это трагедия, потому что индуист не может быть сыном англичанина. По определению, индуизм – это религия, как и большинство, как все языческие религии, это религия этническая. Если ты индус, то твоя религия – индуизм. Все, штык в землю. Вот. Ты не можешь даже принять индуизма. Это не миссионерская религия. Ты можешь либо родиться, либо не родиться индуистом. Надо понимать, что сегодня в Индии довольно много христиан. Ну, проповедники XVI века, прежде всего иезуиты, они же не добились успеха среди индусов. Кто эти современные индийские христиане? Это бывшие неприкасаемые. Это люди, которых сами индусы считали недостойными участвовать в религиозных праздниках. Это люди самые низшие касты. Вот они откликнулись на Евангелие. И я думаю, это хороший аналог. Потому что пока мы считаем себя вот твердо стоящими на ногах, имеющими родителей, этническую традицию, культуру, клятву верности флагу, мы еще пронизаны духом язычества. Мы еще до послания к римлянам не доросли, не говоря уже о четверге Евангелии.
Я правильно вас понимаю? То есть, если мы, выходя из закона в любви, переходим, допустим, из христианства, там, я не знаю, в буддизм или конфуцианство, то это не есть грех перед Богом?
Хороший вопрос. Дайте-ка я сейчас соображу. Думаю, что если это делается по искреннему убеждению, то это не просто не грех, но это даже и доброе дело. Церковь лишается, из церкви уходит человек, вера которого была поверхностной, вера которого была не отрефлектированной, не глубокой, а буддист приобретает верного последователя с опытом обращения в буддизм. Все граждане довольны, расходятся по храмам. Вот. И бросать в этого человека камни я не буду. И я бы даже сказал так, вот в сегодняшнем мире христианском, не только и секулярном, принято осуждать прозелитизм, то есть такую религиозную активность, которую вот я другого человека пытаюсь убедить.
Перетянуть в свою веру.
Да, перетянуть в свою веру. Это считается нехорошо, потому что надо уважать убеждения другого и так далее. Но я, прошу прощения, скажу жестко, а я считаю, что это скорее нормально. И целиком искоренить прозелитизм никогда не получится, потому что нельзя веровать, если ты действительно веруешь, твоя вера переполняет тебя и старается высунуться к другому. Точно так же, как если я люблю, я всему миру готов сказать, что я люблю свою жену. Венчание – это же акт публичный. Или регистрации брака. Я всему миру говорю, любовь меня перевыполняет.
Ладно, давайте так тогда. Вот мне кажется, все-таки это революционная точка зрения вот у вас. Ну, мне так кажется.
В Украине может быть, но если отъехать километров на 300 на запад, это уже вполне банальная точка зрения, в том числе у католиков.
Ну, смотрите, мне кажется, да, снова-таки, что если человек рождается в этой вере, то он как бы венчается с этой верой. А если он уходит в другую веру, получается, что он или развенчивается с этой верой, или бросает эту веру, или как минимум блудит с другой верой. Да? Ну, то есть вот
да
что-то
вот
такое.
Ну тогда давайте женить всех мальчиков на их сестрах и наоборот. Есть качественная разница. Вот здесь вот разница между любовью и верой, она все-таки очень глубока. А есть и сходство. Потому что вера, она должна включать
Окей,
в
себя отец, тогда так,
человека
извините,
зрелого.
А объясните мне тогда силу таинства. Что ж тогда с человеком происходит, его духом, когда он, приняв таинство, может уже даже не только крещение, но и там миропомазание и причастие, переходит в другую веру, да? То есть вот мне интересно, что с ним тогда происходит в духовном измерении.
Да, я понимаю.
Да.
В слове «таинство» для меня важнее всего слово «таинство». Таинство – это загадка, прежде всего. Это мистическое, вот в каком смысле. Это непонятное. И даже если я крещу взрослого человека, ну вот я недавно совсем крестил, я не часто крещу, потому что я не крещу людей, в вере которых не уверен. Я избавлен от этого проклятия государственных священников, которые обязаны крестить вот всех, кто там по прописке формально в их приходе.
То есть у вас сложные катехетические подготовленческие курсы?
Ой, нет, они разные, это зависит от личных обстоятельств, потому что есть люди, которые самообразованием, ну, так знают христианство, как я, может быть, не знаю. Вот. Потом, вы понимаете, у меня простой принцип, извините меня, библейский, делать другому то, что сделали тебе. Меня отец Александр Мень в свое время, это уже 40 с лишним лет назад, крестил без всякой подготовки, не считая того, что я вел беседы с его прихожанкой Зоей Масленниковой, которые меня очень просветили в течение 2 лет. Но это были вольные беседы. Вот. И многих он крестил вообще вот импровизационно. И в этом смысле, ну, я крещу и детей иногда. Я иногда крещу взрослых без подготовки, венчаю без подготовки. И я каждый раз молюсь Богу. И я смотрю на это так, что вот превратить воду в вино – это значительно проще, чем крестить или обвенчать человека, чем превратить кобеля эгоцентрического, недисциплинированного, самовлюбленного в верного любящего мужа. Это значительно большая тайна и загадка и невероятность, чем превратить воду в вино. Вылезти за борт теплохода и танцевать вальс там в Черном море – это значительно проще, чем человек подходит к святой чаше и принимает внутрь себя жизнь Сына Божия. Это большее чудо, когда мы причащаемся. Просто мы этого не видим, мы люди материалистические. Но это более невероятно. Это вся Вселенная содрогается в этот момент. Поэтому христианская жизнь – это сплошное длящееся чудо. И когда мы вот так вот его фиксируем, что это вера моих предков, это вера моей нации, мы тем самым пытаемся сделать хождение по воде, ну, чем-то вроде утренней зарядки. Вот, ну, я проснулся, умылся, сполоснулся холодной водой, теперь я перешел Днепр пару раз, поймал птичку, которая пыталась его перелететь, ну, а теперь я становлюсь на молитву. Перейти Днепр? Нет возражений, я не вижу в этом ничего сильно сверхъестественного.
Отец, просто я вот пытаюсь, да, мне, может, словарного запаса не хватает, да, просто...
Только как-то... не материтесь.
К сожалению, не могу на христианском радио, да. Но вот, видите как, вот если мы изучаем, ну, по крайней мере, католическую науку, сакраментологию, науку о таинствах, там... Очень четко показано, каким образом человек спасается через Иисуса Христа, через освящающую благодать, которая действует там через Евхаристию, через миропомазание и так далее и тому подобное. И вот, когда человек перестает, да, открываться на эти все таинства, эту всю благодать, которую он принимает через таинство, то это как бы чуть-чуть закрывается, и человек, ну, по чуть-чуть может увядать в этом плане. Да? А тут он еще переходит в другую веру. Да? Я утыкаюсь в некоторые тупик, да, где он там черпает вот эту вот освящающую благодать, через кого, да, то есть ты сам закрываешься, грубо говоря, на Иисуса Христа, отрекшись от него, по сути, говоришь, нет, ты знаешь, мне Будда ближе Иисусу, Иисус не навязывается, ближе, иди туда, и кто тогда действует на этого нового неофита буддиста, через что, то есть освящающая благодать уже не действует на этого экс-христианина, да, то есть он уже через Будду получает какие-то лучи, не знаю, божества, да, то есть он автоматически как-то закрывается от Бога Яхве, да, от Иисуса Христа, и уже начинает пытаться спастись через Будду. Я вот тут не понимаю, честно говоря. Вот как?
Конечно, нет. И, кстати, католическое богословие здесь скорее на моей стороне. Человек, который стал буддистом, мусульманином, ну, язычником, вот, он получает благодать Духа. Нету у Будды никакой своей благодати, нету у Магомета или у Аллаха какой-то своей благодати. Аллах – это вообще всего-навсего искаженное, ну, не искаженное, арабское произношение слова «элохим», mm-hmm. то есть «господа», название Бога, да. Библии, нашего Бога. Вот, вспомните постановление Второго Ватиканского собора о других религиях, о нехристианских
по
религиях.
По законам совести, да.
Вот. Не просто по законам совести. То, что нравственность есть и у язычников, это и до Христа было. Но во Христе нам открывается тайна Божьего промысла. Человек спасается, потому что Господь умер на кресте. Но умер Он только за тех, кто верует? Конечно, нет. Дух дышит, где хочет. Он дышит там, где хочет человек или где хочет Бог. Человек может отречься от Христа, но человек не может перестать дышать физически. И человека Бог не оставляет, даже если человек оставляет Бога.
Окей, отче, а если я скажу такой еще аргумент, это не будет притянуто за уши. Кто верен в малом, будет верен и в большом. Здесь даже, я бы сказал, большое, да, потому что, ну, верным в вере, в которой ты родился. То есть этот аргумент, он не подходящий в данном контексте нашего разговора?
Думаю, что нет, и отвечу словами Священного Писания, что плоть Царства Божие не наследует. Человек рождается в купели крещения, а не в народе. И надо понимать, что когда князь Владимир крестился, он, извините, предавал религию своих предков. Но мы же поставим это в кавычки, это было не предательство. Поэтому, ну, в конце концов, все современные украинцы, как и все современные русские, религия наших предков – не православие, не католичество, не греко-католичество, а коммунизм. И по сей день большинство, к сожалению, жителей обоих стран, в чем, собственно, трагизм ситуации, это люди советского вероисповедания. И к религии мы относимся по-советски, утилитарно и магически. Вот она измена. Настоящая измена Богу совершается не в том, что человек принял ислам, а в том, что человек дал взятку, переспал с чужой женой. Там бинты, которые посылаются раненым солдатам, взял и перепродал в аптеке. Вот оно где, зло-то. Вот. А то, что человек задумался над своей верой, чему ему там учили в детстве, он уже все забыл, и вдруг его заинтересовала собственная религия. И в какой-то момент его бортануло, и он пошел к единому Богу. Вы понимаете, на самом деле это важная проблема, потому что очень многие христиане, мы за верой в Господа Иисуса Христа, мы, как бы сказать, мы забываем, что Бог един. Ведь очень трудно верить в Пресвятую Троицу. Это скорее чудо. И, как правило, мы подменяем Отца Небесного Христом. Особенно это относится, кстати, к православным. У римокатоликов в тексте богослужения литургического там ясно, что молитва обращена к Богу Отцу. В православной литургии я знаю множество людей, которые не понимают, что во время литургии мы молимся Отцу Небесному, а не Христу. Ну, большой разницы как бы нет, но она все-таки есть. И я знаю массу случаев, вот именно таких, человек уходит в иудаизм или в ислам, потому что там открывает для себя единого Бога, которого он не имел в христианстве. Этот опыт был для него закрыт. По чьей вине? Ну, наверное, по вине там тех, кто был его единоверцем, тех, кто его учил, воспитывал и вот допустил какой-то скос. Но это проблема, решать ее надо нам, христианам, а не сердиться на то, что человек ушел. Если человек ушел, значит, мы должны не бросать в спину камни, а, ну, как-то, извините меня, перестроить свое христианство, чтобы его потянуло назад.
Тогда, знаете, утверждение православных и римокатоликов, которые верят в то, что вот у них в церкви есть полнота для спасения, но она как-то так очень абстрактно тогда звучит. Не находите, отец?
Почему? Когда человек уйдет из православия в буддизм, для меня это трагедия. Для меня. Но для него, я надеюсь, что нет. Я сокрушаюсь, я горюю, но я надеюсь, что Бог его не оставит. Да, он ушел из полноты. Но как бы вам сказать, спасение... Вы знаете, есть такая штука – голограммы. Мы с ними знакомы по объемным картинкам, потому что они построены по принципу голограмм. Но для физика главное свойство голограммы – это то, что любой ее кусочек содержит в себе все изображение. То есть, если вот такую голографическую картинку, ну, я видел Туринской плащаницы изумительной красоты, там повернешь, негативное, повернешь позитивное. Вот если от нее отрезать кусочек, то в этом кусочке специалист восстановит все изображение целиком. Так вот, полнота спасения, она голографична. Именно об этом постановление Второго Ватиканского собора о нехристианских религиях. Потому что Дух Божий, когда он присутствует за границами церкви, он присутствует не кусочком. Дух Божий — это не колбаса, которую можно порезать и сказать, вот у меня большой кусок, а у этого горбушка с металлической штучкой, за которой колбасу привешивают. Вот Дух Божий в буддисте дает ему жизнь, а жизнь не делится на жизнь первого сорта, второго сорта. И это не означает, что мы... Вот что меня напрягает в рассуждениях людей, которые говорят, ну, если в буддизме тоже есть истина, ну, давайте уйдем в буддизм. Простите, а мы со Христом только потому, что здесь истина, полнота, или потому, что это любимый Господь Иисус, страдавший на кресте, страдавший рядом со мной в моей жизни, сопровождающий меня в любви, в болезни, в моих ошибках. Вот, если мы в католической или в православной церкви только потому, что тут вот проба стоит, что тут 100%, вы знаете, я бы таких людей из церкви выгонял. Значит, это люди не любви, а люди процента. Вот, полюбить Бога всем сердцем, может быть, даже сомневаясь в том, а как вера может быть без сомнений, полнота или неполнота. Вот, но и вот именно такие люди, по моим наблюдениям, часто и совершают переходы, отпадают, потому что они сравнивают религии, как на рынке сравнивают рыбу, принюхиваются, взвешивают, оттенок смотрят. Вот, это потребительское отношение. Ну, он из потребления христианства перешел в потребление ислама. Ну, что делать? Вот, так надо не потреблять, а любить. И тогда я думаю, что индуист или мусульманин, любящий Бога всем сердцем, ближе христианину, который любит Бога всем сердцем, чем христианский начетчик и исламский начетчик. Водораздел проходит тоньше.
Восклицательный знак. Действительно, ничего не добавишь. Очень хорошо мы закончили эту программу. Абсолютно согласен с вами. Отец, и о чем дальше будем говорить в следующей программе?
Ну, вы знаете, давайте все-таки мы секст так чуть-чуть... Давайте продолжим. Давайте мы поговорим тогда, может быть, потому что оторвемся от списка семи смертных грехов. Давайте поговорим за педофилию, распутство, целибат, разводы.
Ух.
Потому что для современной церкви это все ужасно сложные вопросы, я это понимаю. Вот. Но о них надо говорить вслух, потому что иначе неверующие будут за нас говорить и нас позорить. Вот. Нам надо знать, что отвечать о нашем уповании, включая вот такие вот, извините меня, пододеяльные моменты.
А, круто. Ну что ж, спасибо, отец. Шановні слухачі Радіо Марія, це була програма на ефірі з отцем Яковом Кротовим. Продовжимо за тиждень. Ви чули тему, обов'язково послухайте. З Богом, спасибо, отец.
Спасибо вам, з Богом.